Неудовлетворение своим весом – это базовое. Кто-то даже совершенно стройный не удовлетворен.
Те ловушки, в которые мы регулярно попадаем.
Если ты не веришь в себя, то никто тебе не поверит. Как мама кричит на ребенка: ешь, а то не получишь конфету. И ваше состояние внутреннее связалось с этим продуктом. Для мозга 10 килограмм – это классно. Это энергия и запас. У меня увеличилась продажа пива, когда я бесплатно поставила соленую соломку на стол.
Злодейка, ну конечно.
Это называется «разорви крючок привычки».
Всем привет, с вами я, Ольга Чебыкина. Сегодня хочу поговорить на тему, которая интересна практически всей женской аудитории. Увы, эта тема — лишний вес. Почему мы переедаем? Как изменить пищевые привычки и привести себя в форму? Но поговорить об этом я хочу не со специалистом по правильному питанию, кстати, существует ли такой большой вопрос, а с клиническим психологом, основателем Международного института практической нейропсихологии, бизнес-тренером международного класса Еленой Челноковой.
Лена, дорогая, приветствую тебя в нашей студии. Практики, которые ты даешь, они основываются на том, что, во-первых, осознайте, почувствуйте свое тело. А что это бывает так сложно?
Хороший вопрос, на самом деле. Да, практика осознания тела, она одна из самых базовых для начала, если человек хочет вообще понять этот мир, себя и себя в мире. Тут не только осознать, принять и подумать, что с этим делать. И моя диссертация была очень интересная. Она называлась «Анализ системных факторов построения гармоничного образа тела». Больше 5000 участвовало людей, чтобы понять, как они чувствуют. Люди разного возраста, разного веса, разного удовлетворения от него. И здесь важно понимать, что неудовлетворение своим весом – это базовое. Кто-то даже совершенно стройный не удовлетворен.
Да.
Кто-то... Человек с излишним весом счастлив. Но тут вопрос, насколько это влияет на здоровье. Могу сказать по себе, у меня генетика разная, то есть мама была очень полной, папа был очень стройный. А я в маму, но очень долго была очень стройной. И где-то после 50, естественно, вот это гормональные всякие моменты у женщины происходят. Вес пошел, и мне врачи сказали, знаешь, пока не трогай, пока не пройдет там перестройка. Но тут мы говорим о том, о внутреннем осознании. О том, как ты себя чувствуешь. Я знаю кучу людей, которые совершенно там, с лишними килограммами чувствуют себя счастливо. Вот это отношение к себе через свой внешний вид, это очень важно понимать. И, естественно, когда ты долго был стройный, и вдруг у тебя начинаются быть килограммы после родов, после каких-то функциональных сбоев, после операции, у тебя начинается очень сложная внутренняя работа. И здесь даже не про вес. И при том, многим идет вес лишний. Когда у меня пошел вес, я, в принципе, знаю про это все, вообще все, что можно. Как с этим работать? Но есть физиологические моменты. И вся моя жизнь – это, конечно, не то, что борьба. Да? Если бы я ничего не делала, наверное, килограмм 200 было бы, да, по генетике. Моя сестра в папу очень стройная. То есть
класс,
вот мы разделились, да. И, в принципе, моя жизнь всегда была с такой оглядкой. Потому что я копия мама, и вот прям внешне, когда я иду, все говорят: ой, Любушка идет. И у меня сразу: а, значит, Любушка идет, значит, я там с весом. Ну, то есть вот этот бред, который был в голове. Сейчас, да, у меня проходит перестройка, ну, и, в принципе, вес пошел вниз. Не то, что я хочу, но я понимаю, что мне нужен еще здоровый мозг. Иногда мы все... мешаем в голове. И на самом деле вот это принять себя другую, принять себя не идеальную, очень сложно.
Все, конечно же, хотят сейчас этот волшебный рецепт, если уж не прийти к идеальной фигуре, потому что иногда, правда, есть объективные факторы, на которые невозможно повлиять. Если уж это недостижимо, как я могу обеспечить себе здоровый мозг, отсутствие тревожности относительно того, как я выгляжу относительно моих лишних килограммов, где-то складочек, где-то несовершенств кожи, как себя принять. Этот вопрос, мне кажется, уже в тысячный раз задаю экспертам. Разные дают техники. Я думаю, что у тебя тоже, как у нейропсихолога, есть свои подходы.
Человек либо может себя принять, либо не может. За этим нету одного рецепта. Он почему-то не может себя принять. То есть таким, какой он есть. Сказать: я – это я. И нет ничего лучше, чем я. В этом мире. Если вот наши слушатели сейчас скажут про себя эту фразу, почувствовать, веришь ты себе или нет? Это первый такой вопрос.
Тест
потому
такой,
что, да, для тебя ты должен быть лучшим. Потому что если ты не веришь, в себя, то никто тебе не поверит. Ты так транслируешь миру. Я исследовала очень много, когда писала диссертацию на эту тему. Я садилась в фастфуды куда-нибудь в углу. Я смотрела, куда смотрят люди, как они делают из стройных людей полными, как мама кричит на ребенка: ешь, а то не получишь конфету. То есть я об этом очень много говорю и очень много выступала раньше по миру именно с этим вопросом: не калечить людей. Как сказать о том, чтобы привести себя в порядок? Для меня это все-таки мозг должен испугаться. Либо вы влюбитесь и вам скажут какую-то гадость. Тоже вариант. Либо по медицинским показателям вам скажут: цигель-цигель,
ай-лю-лю.
Да. У меня моя лучшая подруга, она долго борется с раком. И в одну секунду, когда ей поставили диагноз, она поменяла питание, убрала сигареты. В одну секунду она поменяла жизнь, потому что это говорило о жизни дальше. Дорогие мои, нашему мозгу так классно 20 лишних килограмм. Что это значит для мозга? В принципе, это топливо, когда можно тратить. Полный человек говорит: слушайте, вы дрищи, вот вы-то еще помрете, а я еще поживу на ваших килограммах. То есть это тоже в каждой шутке есть доля шутки. Вес тут должен быть либо понятый причину, либо это от образа жизни. Чаще всего, да, когда человеку после 55 все это происходит, человек понимает, что меняется, нужно как-то принять вот эту перестройку
так,
глобальную.
Так как раньше уже не будет.
Да, глобальную перестройку именно организма. Сейчас все меняется, мы молодые, активные, у нас есть активность и видение, но либо мозг должен испугаться, это первое, либо должны быть такие события, ради чего. Это может быть ради близкого человека, это может быть ради...
А это эффективно ради кого-то делать?
Да, эффективно.
Не ради себя?
Да, эффективно. Если, например, женщина влюбится в мужчину, а ему не нравятся полные женщины, поверьте мне, такой мотиватор, удовлетворение своей потребности всегда важно. А не дай бог он еще сказал там пару слов, да? Или сказал, что я там не воспринимаю женщин больше 60 килограмм. Для женщины это мотиватор, потому что она хочет хотя бы, чтобы он ее воспринимал.
Да, а там разберемся.
А там разберемся. Конечно, вот эти мотивации от, они не всегда потом работают. Тут вопрос, ради чего я буду это проходить. Скажу о себе. У меня все, в принципе, хорошо. У меня муж, с которым мы вместе 35 лет. У меня ребенок, который сейчас живет в другой стране. У меня...
Шикарная карьера.
Шикарная карьера.
Коллеги,
у меня постоянная очень вкусная еда. И я была специалистом по разработке любых блюд. Думаю, почему я еще не 300 килограмм? Потому что я просто не люблю сладкое. Но когда у тебя брокераж, проверка 30 тортов фирменных, и нужно выбрать или что-то, представляете, объемы.
Да, Лена много лет в ресторанном бизнесе еще работала.
Да, объемы продукции, а я была там главным технологом. Тебе нужно просто даже это пробовать. Там уже ничего не воспринимается. Ну, естественно, излишество, потому что сейчас у нас нету голода. Я считаю, что если есть цель, ради чего, мы это можем. Поэтому я не занимаюсь консультированием конкретно по весу. Мне больше интересует именно влияние веса на все остальное, твое восприятие, как ты чувствуешь себя. Очень интересная была выборка, то есть насколько у нас есть мышление стройного и мышление полного человека, это на самом деле.
Расскажи, чем они отличаются?
Они отличаются в том, что когда человек стройный, ему не так важно эстетические пристрастия. И некоторые стройные из отказа, то есть специально отказываются от пищи. Но сейчас, что еще страшно, у нас помолодел вес, и помолодел диабет. И мы видим сейчас уже девочку 14-летнюю, которой очень сложно понять, сколько лет. Если мы были, да, там...
Как кузнечики.
Мы были прям как острые все. Сейчас мы видим, что это, конечно, это пиво, это напитки. И было у меня большое исследование, еще когда я работала вот в ресторанном бизнесе, почему человек выбирает тот или иной напиток. Например, колу, фанту, спрайт, то есть почему и как.
Сладкие газированные.
Да, да, да. Это мне нужно было для больших исследований. Когда я исследовала, первый раз, когда человек пробует, происходит да или нет. А если вы на безумной любви попробовали Iron Brew, вы влюбленные, и вы в этот момент, и вам так классно.
Это зависит от того, в
каком ты был вы в вашем состоянии. Что вы почувствовали, когда эти пузырьки... обволакивали, когда вы видели этот оранжевый цвет, когда этот вкус необыкновенный входил в вас, и ваше состояние внутреннее связалось с этим продуктом. Также, например, наоборот. Вы в очень тяжелом состоянии, и даже очень вкусный продукт, и многие исследования были на том, как бы сделать так, чтобы тебе расхотелось есть. Не через осознание еды, а из-за того, что у тебя все равно это неосознанно идет. Именно по тем еще медицинским моментам, как происходит отложение жировой клетки, как работают рецепторы, это тоже важно. Как глюкоза, которая входит к нам, куда уходит? Угу. Да, уходит она либо в кровь, либо она уходит на поддержание энергии. Человек, который может любить сладкое, он может любить по разным моментам. Угу. То есть, во-первых, это поведенческое. И вот он в какой-то момент получил большой кайф. Он связал внутри, в головном мозге и сказал, блин, как классно, я влюблён.
Тогда мне было хорошо, да, а теперь да, я буду
и
это
вот
повторять.
И вот теперь мне нравится. Супер. Я удовлетворил свою потребность, да, внутреннюю. Семейные. То есть, если я ем, например, кулич на Пасху, я член нашей семьи.
Класс.
И вот обязательно я буду яйцами крашенными биться, потому что я нахожусь
это
в стае.
Это принадлежность.
Конечно. Да, угу. Да. Это базовая потребность наша. Дальше. Много моментов, что нам вкусно. У нас рецепторы на языке. И если у нас было 4 вкуса, то 5-й вкус – это вкус умами, это вкус глютамата, который у нас сейчас в добавках во всех.
Да.
И для нас это так классно для мозга, что ой, как вкусно. И если мы начнем исследовать, мы просто увидим, что как много мы переедаем. И поэтому у нас 3 проблемы. Не из-за того, что мы что-то любим, а мы еще едим больше, чем нам нужно. Потому что у нас так классно все внутри. Но и тут еще нужно не забывать, что мы из Советского Союза, где большое количество было общественного питания. Там именно очень мало было ресторанов. И было в основном для чего питание? Питание, чтобы он поработал, ему хватило сил. И мы в этом жили.
С
в любом
конкретной
случае.
Целью, чтобы это был хороший,
да,
работник.
Да. Потом много работников не стало, много офисных, но привычка завтрак, обед, ужин осталась.
Да.
То есть традиционная наша хлеб да каша, сила наша, мы начинаем менять.
То есть, получается, по образу жизни это уже не требуется, но вот этот паттерн,
да,
культурно-исторический,
да,
остался.
Да, да. Там можно посмотреть такой социальный момент. Все пошли, и я пошел. Все пошли на шведский стол, я должен там все съесть.
Насколько ведомый
насколько
человек.
Насколько ты как часть стаи. И нельзя еще приступать, в принципе, ко всем работам с весом без анализов. То есть обязательно нужно посмотреть сахары. Может быть, у тебя там с щитовидкой проблемы. Вот у женщины бывает перестройка в начале, 16-17, угу, и сейчас, например, да, которая у меня завершилась, а у многих она начинается.
Да.
И вот именно климакс может быть очень длительным. И когда я пришла к врачу, он мне сказал, подожди, когда это закончится. Сейчас, да, не делай ничего. Сейчас уже пошло в обратку. Угу. Я уже вижу, ну, такой медленно, спокойно, у меня выстроена система.
Понятно, но уже, да, тело отпускает.
Оно отпускает, да. Но очень сложно было принять себя новую, потому что всегда был стройный. И когда пошел этот вот момент, у всех он по-разному. Тут вопрос в принятии себя в публичности. Когда мы знаем, что камера увеличивает, и мы всегда понимаем, что лысому парикмахеру не доверяют. У меня есть знакомые, для которых еда не является удовольствием. Она является просто пищей.
Ой, ничего себе. Я сейчас хотела сказать сначала счастливчики, а потом подумала, ой, нет, мне так нравится еда,
вот,
и мне нравится есть,
вот,
вкусную еду,
да,
что я не хочу отказываться,
да,
от этого удовольствия,
да,
в своей,
да,
жизни.
Но в основном, когда вот я исследовала, и это именно мышление полного, мышление отстроенного. Какие удовольствия вы получаете при приеме пищи? Насколько вам важно, например, определенный вкус, и вы это можете переесть. То есть, например, вам нравится черешня, и, в принципе, 3 черешни нормально, но если килограмм черешни вы не можете остановиться, значит, она для вас в зоне риска. Это тоже исследуется по пищевым дневникам. То есть, посмотреть,
да,
реально, что ты делаешь.
Я без дневника знаю, у меня,
да,
есть черешни проблемы.
Да, у многих черешня – это глюкоза, и если у вас все нормально с сахаром, и у вас нормально проходит глюкоза, нормально. А у кого нет, она пойдет в жировую клетку. Плюс у нас есть еще микробиом в кишечнике, который тоже работает очень интересно. Это открытие не так давно. Это называется тоже внутренний мозг. И до 5 килограмм бактерий, которые внутри нас, все говорят, вот это можно, а вот это нельзя. И поэтому, если у вас микробиом, который
тут сладенькое,
да,
любит,
поэтому,
да,
тут нужно очень жестко. Это все еще приобретенные привычки. И, во-вторых, конечно же, у нас есть усилители вкуса, которые для нас сейчас очень важны.
Хитрые ученые,
да,
разработали,
да,
конечно,
да,
же, технологии,
да,
и мы на них подсели,
да,
это правда.
И нам это вкусно.
И нам это вкусно.
А нам вкусно, значит, энергия. А если энергия, значит, это. И там целая цепочка.
Все, это и настроение, это и достижение,
да,
и все,
да,
туда,
да,
в одну воронку.
Но, а так как сейчас все в доступе, есть как раз уже ожирение детское. Да, мы видим, когда детишки, ну, уже в таком весе, и я вижу, как мамы заставляют доедать. Вот прям, угу, на моих глазах, я когда много исследовала, садилась в углу, смотрела, как люди принимают пищу, И я видела, как мамы заставляют доедать.
Хотя то есть, это неправильно же. Неправильно. То есть это вот психология наша, вот эта дефицитная, что вот чистая тарелка. Вот кто хорошо ест, тот хорошо работает, понятно. Невежливо оставляют, в гостях все едят, и ты все доедаешь, и продукты чтобы не испортились.
И вот я видела на глазах, там стройная девочка прям плакала, и мама ей сказала, сейчас не доешь бургер, мороженое не получишь. И она давилась этим бургером, плакала, чтобы получить мороженое. То есть в этот момент она из мышления стройного человека сделала мышление полного.
Ой-ой.
А ребенок амнезировал и не поймет.
Конечно.
Да. И вот это, и это видно, смотрим и делаем. Естественно, у нас вес идет поведенческий, просто в доступности все. Во-вторых, это генетические моменты, тоже никуда не денешь. И третье, возрастные. Не проходят уже вот эти сигналы. С каждым годом ГЭМ-барьер между мозгом и организмом, он все толще, и сигналы как раз по пище туда уже не проходят. Поэтому мы видим, например, у стариков непонятная неопрятность, непонятная какая-то еда. Вот они не понимают, уже сигналы не доходят в какой-то момент. Там нужно разбирать, это медицина или это поведенческое. А может быть, все вместе. И бывает так, поведенческие моменты приводят к медицине. И тут уже смотрим комплексный подход, смотрим анализы. Иногда бывает, что человек на диете теряет там функции мозга, потому что ему не хватает. И тут моменты такие очень осторожные.
Ой, кстати, это вот первый раз в нашем эфире подсветила вот эту тему, чем могут быть опасны диеты, потому что обычно говорят, конечно, про просто физиологию, что можно желудочно-кишечный тракт подорвать, психологическая проблема расстройства пищевого поведения, но что мы можем недопитывать наш мозг, конечно, и утрачивать когнитивные функции – память, внимательность и прочее. Это очень важно. Поэтому с диетами очень аккуратно, только под присмотром грамотно
дипломированных специалистов. Вот прям говорю, будьте осторожны. Во-первых, вот эти срывы, когда человек срывается, он же себя уничтожает. Это эмоциональное состояние очень жесткое. Когда мы боремся с генетикой, очень сложно. Но тут вопрос в мотиве. Еще раз. И, как я еще сказала, здоровье. То есть для меня очень важно понимание именно сахара в крови и всего остального, потому что я прожила, говорю, с мамой и с папой достаточно много инсультов, диабетический коп, там, гангрен и все остальное. Я в этом жила. Не понимают люди последствий, да, вот этих всех болезней. Сахарный диабет, конечно, чума 20 века. Он помолодел очень сильно. Тут вопрос в мотивации мозга, когда ему нужно выжить. Вот как моя подруга, да, когда ей поставили рак, она в одну секунду поменяла свое пищевое поведение. Мозг захотел выжить. Опасно. А для мозга 10 килограмм – это классно. Это энергия и запас. Поэтому договориться с мозгом достаточно сложно. Нужно что-то такое мотивирующее, ради чего.
Хочу тебе вопрос задать, который на самом деле сопрягает две сферы, в которых ты суперпрофессионал, про ритуализацию еды. Ты же работала в ресторанном бизнесе, тебя нанимали как топового консультанта, страны, правительства, ты с иностранными много там поварами, отелями работала в нашей стране. То есть, конечно, ты знаешь, как сделать так, чтобы человек в ресторане съел больше? Какая подача, какая посуда, какие запахи, какие цвета, фактуры, сочетания? Зная, как наш мозг легко обманывать, может быть, ты как-то расскажешь, как должен выглядеть идеальный ритуал приема пищи дома, чтобы это не было хотя бы перееданием? Я думаю, что мы ряд ошибок совершаем на каком-то бытовом уровне, когда мы едим стоя или, наоборот, сидя, или развалившись перед телеком, когда мы вообще не замечаем, сколько ложек мы в рот унесли.
Ресторан, во-первых, мы смотрим тарелки, цвет тарелок, форма тарелки. И вот как раз, когда ко мне обратилась Keystone Production, это сериал «Кухня», наверное, многие видели, я готовила актеров. И работала с ними, и там даже написано от коуч-тренера сериала «Кухня». Да, у меня много с ними связано, именно как актеры становились вот поварами, чтобы они были похожи
чтобы
на
были
поваров.
Похожи на
они похожи. Вот все, с кем я работала, со всеми этими актерами. И в исследовании, когда мы это все делали, конечно, визуал является огромным значением. И вы приходите в ресторан, и тут, насколько, во-первых, вы влюблены, вы можете привязаться к блюду, на эмоционально привязаться. И тут еще, как я говорила про глутамат, просто очень интересные моменты, когда сейчас есть куча добавок, вы не замечаете насыщения. То есть хочется еще больше. И если вы взяли, например, просто ребрышки, а если вы сделали барбекю с очень классным соусом, где есть и сахар, и карамель, и все, вы съедите больше. И рестораны, естественно, исследуют. Есть специальные трекеры, которые мы смотрим, куда человек обратил внимание. То есть технологии идут со всех сторон. И, естественно, рестораторы получают информацию одну, а мы, какую потребность мы решаем сейчас, чтобы нам было вкусно. И часто потребность не всегда, ну, практически.
Конечно,
ну,
в еде. Ни в идее, ни в, да. ни в энергии. Кто-то ходит за эстетикой, кто-то ходит за атмосферой, за компанией. Для кого-то это ритуал, для кого-то это признак богатой жизни.
И если у меня были самые большие исследования на шведских столах, у меня глаза вываливались, как люди набирают. Потом у меня было очень большое исследование, когда книгу писала, диссертацию писала, в санаториях, где люди сбрасывают вес. То есть они заплатили деньги, они приехали, они по программе ходят, у них отдельные столы, им все написано. И что происходит? А я фотографирую, я не просто пишу, как он берет, как он подходит. И он мне сдает пищевой дневник. У него две котлеты на фотографии. В дневнике одна. Я ему говорю, дорогой мой, почему?
Где вторая котлета?
Где написано вторая котлета? Он говорит, я одну брал. Я ему фотографию показываю с ним. Он говорит, нет, я съел одну. И он настолько верит.
И не замечает.
Вообще не замечает. Мозг просто играет.
Я поняла. Шведский стол, и я по себе вот наблюдала, если дома на столе стоит мисочка, например, с орешками или мармеладками, ты ходишь мимо, и ты их берешь. И это же ты не считаешь никогда ни в колораж, ни куда-то. Поэтому я думаю, что это такая приманка. И лучше, чтобы не стояло. Или какой-нибудь стакан там с палочками итальянскими, вот такими вкусными, они еще и тоже с солью, со специями, с какими-то. Все убрать.
Все. У меня увеличилась продажа пива, когда я бесплатно поставила соленую соломку на стол.
Злодейка, ну конечно.
Когда мы говорим про бизнес, то с той стороны тоже сидят специалисты. Они следят за вашими реакциями, они все видят, анализируют и дают вам то, что вы хотите. Тут подумайте, вы сами выбираете или вас подводят к этому, потому что учитывается все питание.
Вот я читала, что нужно есть из маленьких тарелок, потому что в маленькую тарелку положил, и кажется, что она полная, у тебя ощущение, что ты съедаешь большую порцию. А если ты на большую тарелку положил небольшой какой-то кусочек, ощущение пустоты в тарелке, и вроде бы как-то не доел. То есть мозг и такие сигналы тоже воспринимает.
То есть у нас есть крючок привычки, и мы, понимая этот крючок, мы можем слезть с крючка. Это отслеживание, говорить стоп. Если хотите, расскажу, как я от одного избавилась.
Конечно. Вот сейчас да. будет техника.
Сейчас расскажу.
Которую ты применила, да. и ее каждый из вас да. может повторить.
Это техника выбора. Как мы выбираем, когда мы говорим себе стоп, что есть обезьяны, а есть люди. И у нас есть право свободного выбора. И для этого вы должны найти в пространстве три альтернативы. Например, я иду и вижу шаурму.
Угу.
А шаурма, например, для меня является очень базовой потребностью. Да. Уже я люблю.
Люблю. Обожаю.
Знаю все про нее. Да. Вижу, что там стоит санитарно не очень. Вижу все. Понимаю, но покупаю. И ничего не могу сделать с шаурмой. И я такая говорю, так, раз у меня сейчас идет исследование, дай-ка я уберу шаурму из своей жизни.
Угу.
Что мне нужно сделать? Мне нужно сказать стоп, прежде чем я взяла. И вот я иду, вижу шаурму. Я смотрю, говорю, стоп. Это первый момент, что я не обезьяна.
Да.
Сейчас у меня есть право свободного выбора.
Да.
И в твоей территории есть еще какие-то моменты.
И выбрать прямо сейчас.
И выбрать прямо сейчас. Я смотрю, есть магазин, я смотрю, тут рыночек. Я захожу на рыночек, и там, ну, то ли там рулет из кролика, ну, что-то такое.
Да.
Цена. Цена за шаурму 140 рублей. Я подхожу, фермерское хозяйство, да. рулет из кролика. Я говорю, отрежьте мне столько. И мне говорит, 60 рублей.
Класс.
То есть, мой мозг говорит, так.
Это еще и дешевле.
Три раза дешевле. Ты берешь фермерский товар,
да.
и я начинаю объяснять себе право свободного выбора.
Здорово.
Не вот моя программа, которая мне схватила и побежала. Я беру, и мне нужно обязательно подкрепление.
Угу.
Мне нужен подарок внутренний. Мне нужно что-то
так.
внутри. Это называется «разорви крючок привычки».
Угу. Чем ты себя вознаградила?
Чем ты себя вознаградила? Я сказала себе, отлично, это поможет тебе в твоих исследованиях. На твоем примере мы должны дать сверхцель. Сверх.
Угу.
Не просто, что ты 100 грамм не съешь лишнего, а ради чего большего ты будешь сейчас отказываться от привычного. Потому что мозг с тобой разговаривает, да. наша субличность говорит, ну съешь, пожалуйста, ну ты такая уставшая. Ко мне пришел Молодец. Человек с субличностью, который хочет похудеть, домой пришла уже уставшая, одна вишенка ничего не сделает.
Ну, ради чего большего ты
да.
сделала это.
С этого момента я перестала есть шаурму.
Вы сначала себе говорите стоп, просто пресекая вот это механическое рефлекторное движение, отдать деньги, взять любимый любимый продукт или взять конфетку. Далее, вторым этапом вы себе этот выбор визуально организуете, смотрите, что есть, куда вы можете пойти как альтернатива, где вы можете поесть или, может быть, вообще заняться чем-то другим.
А может быть, даже вы можете взять это же, но поймите, что это ваш свободный выбор.
Супер! Ну, а потом, если вы уже ставите себе задачу прервать эту цепочку, выбираете что-то другое и положительное подкрепление. Получаете дополнительные аргументации, насколько это было, допустим,
дешевле,
вкуснее,
здоровее,
полезней. И плюс, вот мне всегда нравится эта идея, ради чего большего я это делаю.
Да,
не ради того, большего. Чтобы сейчас не съесть орешек или шаурму, ради а ради того, большего. Что я исследователь, и я работаю с этой темой. Я должна сама мочь управлять собственным выбором и стать тоже респондентом своего же исследования.
Поэтому я всегда говорю, в концлагере толстых не было. Мы можем взять под контроль свой вес. И чаще всего у нас это от излишеств.
Благодарю и до встречи.
Спасибо.
С вами была я, Ольга Чубыкина. Если вдруг вам ближе видеоформат, подписывайтесь на мои YouTube-каналы. На сегодняшний день их 5. В описании к этому выпуску вы найдете все ссылки на них, а также на наши социальные сети. Услышимся через неделю. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.